себя. Это, конечно, но образование разное бывает. Приятно, конечно, если жена по-французски, по-немецки, на разные голоса там. Очень приятно. Ну что из этого толк, если она не умеет тебе пуговки положим пришить? Так что пьем за голоса там разные, да, по-французски, немецки. За образование!
У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с Днем Ангела,
хозяйку Маланью Тихоновну.
Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный.
Про хвост ни одного.
На лицах умиление.
И чувство собственного достоинства.
В зале на большом клеенчатом диване сидели квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов. Толкуют о женихах,
ночь,
и дочерях.
Трудно найти человека, который не пьющий и обстоятельный, который работающий. Трудно.
Главный в доме порядок, Алексей Васильевич. Этого не будет, когда в доме не будет того, который в доме порядок.
Порядка или нет в доме, тогда все это.
Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты.
Глупостей много развелось на этом свете.
В глазах у них написано удивление уму разуму.
Где будет тут порядок?
В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне шум.
Там барышни и
кавалеры играют в лото.
Ставка копейка.
Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол.
Разве он виноват, что он маленький, и что у него нет копеек?
Не реви, дурак, ну чего ревешь? Хочешь, чтобы мамаша высекла?
Это кто ревет? Сонька!
Слышится из кухни голос маменьки.
Мам, я его порол, пострела! Варвара Гурьевна, дернуйте его за ухо!
На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом,
сидят две барышни в розовых платьях.
Перед ними стоит малый лет 23, служащий в страховом обществе Копайский. Анфас очень похожий на кота.
Он ухаживает.
Я не намерен жениться.
Говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокий режущий воротничок.
Женщины есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо.
А мужчина? Мужчина не может убить. Грубости всякие делает.
Как вы наивны. Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств.
Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша.
У них души горят.
За обедом они сильно выпили.
И теперь страстно желают опохмелиться.
Дядечкин идет на кухню.
Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром.
Малыш, закуску бы подать, а гостям закусить бы.
Да подожду, вот сейчас выпейте, съедите все, что подам в 12 часов. Не помрете. Уходи, не вертись перед носом.
По любочке птока, малыш, ну никакого тебе от этого дефицит не будет, ну
да
можно.
Да, не уйди, тебе говорят, ступай с гостями посиди. Че на кухне толчешься?
Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни.
Он идет поглядеть на часы.
Стрелки показывают 8:12. До желанного мига остается еще 52 минуты.
Это ужасно.
Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий.
Лучше 5 часов прождать на морозе поезд, чем 5 минут ожидать выпивки.
Дядечкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше.
На 5 минут.
А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски не согласен. Маменька, гости сердятся, что вы закуски не подаете. Свинство одно только. Голодом морить дали бы по рюмке.
Подождите, мало осталось, корош, не толчись в кухне.
Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна. Она почти на прежнем месте.
Отстают.
Утешает себя Гриша.
И указательным пальцем подвигает стрелку вперед на 7 минут.
Мимо часов бежит Коля.
Он останавливается перед ними и начинает считать время. Ему ужасно хочется поскорее дожить до того момента, когда крикнут «Ура!»
Стрелка своей неподвижностью колет его в самое сердце.
Он взбирается на стул, робко оглядывается
и похищает у вечности
5 минут.
Позвольте поглядите, Леха.
Посылает одна из барышень Копайского узнать, который час.
Я умираю от нетерпения. Новый год ведь, новое счастье.
Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.
Черт подери.
Бормочет он, глядя на стрелки.
Как еще долго, а жрать страсть как хочется. Катьку беспременно поцелую, когда ура крикнут.
Копайский отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год
на 6 минут.
Дядечкин выпивает 2 стакана воды, но...
Горит душа.
Дядечкин ходит. Ходит.
Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать? Нет сил терпеть.
Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и...
наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу.
Перед часами стоит Гриша.
И двигает стрелку.
Ты что делаешь, а? Что? Зачем ты стрелку подвинул, дурак ты этакая? Ну зачем это, а? Ну двигай.
Оттолкнув сына от часов,
он подвигает стрелку.
До Нового года остается 11 минут. Папаша и Гриша идут в залу и начинают приготовлять.
Малаша, сейчас Новый год!
Маланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга. Она долго глядит на часы.
Муж не врет. Ой, ну как тут быть? А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился. Ой, наказание! Как я им подам?
И, подумав немного, Маланья Тихоновна...
дрожащей рукой двигает большую стрелку назад.
Старый год обратно получает 20 минут.
Подождут,
говорит хозяйка и бежит в кухню.
Ты к ней пригляделся, привык. Нужно такое, этакое, чтобы все твои нервы повыдергивало, внутренности переворотило. А теперь глядишь на сцену, видишь... Фу! и видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь. Так вот, за эффект, экспрессию и всякое прочее такое!
Нищий!
Милостивый государь, будьте добры, обратите внимание на несчастного голодного человека. 3 дня не ел, не имея пятака на ночлег, клянусь Богом. 8 лет служил сельским учителем и потерял место по интригам земства, пал.
Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сивое дырявое пальто просителя, на его мутные пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он...
Раньше уже видел этого человека.
Теперь мне предлагают место в Калужской губернии, но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость. Стыдно просить, но вынуждают обстоятельства. 3 дня не я.
Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.
Послушайте, 3-го дня, кажется, я встретил вас на Садовом. Но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили. Помните?
Не может быть. Я сельский учитель. И, если желаете, могу документы показать.
Да будет вам лгать. Вы называли себя студентом и даже рассказывали мне, за что вас исключили.
Скворцов покраснел.
Помните?
И с выражением годливости на лице отошел от оборвыша.
Это подло? Милостивый государь.
Крикнул он сердито.
Это мошенничество. Я вас в полицию отправлю, черт бы вас взял. Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать.
А Борвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.
Я не лгу. Я могу документы показать.
А кто вам поверит? Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам, ведь это же низко. Подло, грязно, это возмутительно.
Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своей наглою ложью оборвыш возбудил в нем годливость и отвращение.
Оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом доброту, чувствительное сердце, сострадание к несчастным людям.
Своей ложью, покушением на милосердие, субъект точно осквернил
ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам.
Борвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и пристыженный поник головой.
Сударь,
сказал он, прикладывая руку к сердцу.
Действительно, я солгал. Я не студент и не сельский учитель. Все это одна выдумка. Я в русском хоре служил. И оттуда меня за пьянство выгнали. Ну что же мне делать? Верьте Богу, нельзя без лжи. Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега. Вы верно рассуждаете, я понимаю, но что же мне делать?
Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать?
Крикнул Скворцов, подходя к нему близко.
Работайте! Вот что делать! Работать нужно!
Работать! Я и сам это понимаю, но где же работу взять?
Вздор! Вы изолгались и истрепались до мозга костей и способны только на попрошайничество и ложь. Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подобаю вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги. А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось, не пойдете в дворники или фабричные? Ведь вы с претензиями.
Ну, как вы рассуждаете, ей-богу, я...
Проговорил проситель и горько усмехнулся.
Где же мне взять физического труда? В приказчике мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо. В дворнике никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя. А на фабрику не примут. Надо ремесло знать, а я ничего не знаю.
Вздор! Вы всегда найдете оправдание. А не угодно ли вам дрова колоть?
Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.
Ну, это все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?
Извольте, поколю.
Вот, хорошо, посмотрим, отлично.
Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.
Вот, Ольга, поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.
Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. Стоя у окна, Скворцов увидел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Кухарка, сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.
Вероятно, мы помешали бабе кофе пить,
подумал Скворцов.
Какое злое создание.
Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека избалованного, пьяного и, быть может, больного заниматься на холоде черной работой.
«Ну, ничего, пусть», —
подумал он, идя из столовой в кабинет.
«Это я для его же пользы».
Через час явилась кухарка и доложила, что дрова уже порублены.
«На, отдай ему полтинник. Если он хочет, пусть приходит колоть дрова каждое первое число. Работа всегда найдется».
Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, и всякий раз для него находили работу. То он снег сгребал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек 20-40. И раз даже ему были высланы старые брюки. Перебираясь на другую квартиру, Скворцов нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив. Он едва прикасался к мебели, ходил, понуря голову за вазами, и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.
«Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали», —
сказал он, подавая ему рубль.
«Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?»
«Лужков».
«Я, Лужков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?»
«Могу».
«Так вот, с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Работайте, не пьянствуйте. Не забывайте того, что я говорил вам».
Скворцов,
прощай.
Довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лужкова по плечу и даже подал ему на прощание руку. Прошло 2 года. однажды, перед Рождеством, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка в пальто с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке.
«Мушка, это вы?»
— спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола.
«Ну как? Что поделываете? Хорошо живется?»
«Ничего. Служу теперь у нотариуса. Получаю 35 рублей».
«Ой, слава богу, и отлично. И радуюсь за вас. Очень-очень рад, Лушко. Вы ведь некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Но спасибо, голубчик, что моих слов не забывали».
«Спасибо, Иван. Не приди я к вам тогда, пожалуй, до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся. Выскочил из ямы.
Очень, очень рад.
Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам, и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй, благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан. Обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла ты меня, собственно, ваша кухарка».
«Каким это образом?»
«А таким образом. Тут, бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет, а ты пьяница, окаянный ты человек, и нет на тебя погибели. А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется. Несчастный ты человек, нет тебе радости на этом свете, да и на том свете. Пьяница, в аду гореть будешь, горемычный ты, и все в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное, вместо меня дрова колола. Я ведь у вас, сударь, ни одного полена не расколол, а все она. Почему она меня спасла? Почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал? Не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена. Она меня исправила. И никогда я этого не забуду. Однако пора. Уже звонок подают.
Лушков поклонился и отправился на галерку.